Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Афганистан устойчиво ассоциируется с перманентной войной, но был в истории страны и достаточно стабильный период, его еще называют «золотым веком», это 40-летнее правление короля Мухаммада Захир-Шаха с 1933 по 1973 годы. При нем была принята новая конституция, он проводил политические и экономические реформы, уделял внимание правам и свободам. Но в итоге все закончилось государственным переворотом. Монархический режим сменился республиканским. К власти пришел двоюродный брат короля Мухаммед Дауд. Его политический век был не таким долгим. В 1978 году случилась в Афганистане революция, сам лидер был убит. Ну а последующие события в истории Афганистана нам известны. 25 декабря 1979 года СССР ввел в республику свои войска. Ни о какой стабильности речи уже не шло. В Афганистане разразилась затяжная гражданская война с иностранным участием. Сегодня мы хотим поговорить о золотом веке Афганистана и о причинах, которые ввергли страну в многолетний хаос. С нами на прямой связи политолог-востоковед Гаус Джанбаз. Гаус, здравствуйте.
Добрый день, Никита.
Гаус, почему годы правления короля или падишаха, как угодно, Захир-Шаха, иногда называют золотым веком Афганистана? Не приукрашено ли это?
Ну, вы понимаете, Никита, в этой жизни, как говорил знаменитый ученый Эйнштейн, по-моему, все относительное. И даже золотой век, видимо, был тоже относительным хотя бы потому, что закончился достаточно быстро, хотя и внешне кажется, что это было почти 40 лет правления короля Захир-Шаха. Просто называют его золотым веком, потому что в стране действительно была стабильность. Конечно, Афганистан тогда вышел из предельно нехорошей ситуации. Страна могла вернуться гражданской войне, в пучину гражданской войны. К счастью, этого удалось избежать.
Это в какие годы вы
имеете? Я сейчас вам объясню. Значит, в 1929 году к власти в результате такой мини-гражданской войны пришел некий Хабибулла Калакани, более известный как Бачай Сакал, в результате чего прогрессивный король Афганистана Аманулла, он был вынужден покинуть страну и уехал он в Италию тогда. И вот этот вот самозванец почти правил 9 месяцев страной. Затем, конечно же, он долго не мог оставаться у власти, сплотились силы и как бывшие сторонники короля, и вообще, скажем так, двор, армия сплотились и его захватили. Ну, приманили его, заманили, опленили. Он оказался в плену, и после чего его казнили. И таким образом удалось избежать большой крови и начала такой гражданской войны. К власти пришел король Надир-Шах. Он правил до 1929 по 1933 год. И во время одного из мероприятий, там учащиеся двух лицеев выступали, и потом после этого выступления король должен был наградить самых таких грамотных студентов, отличников, что ли. Вот. И в результате один из учеников выстрелил в короля Надир-Шаха, и тут же на месте его убили. Ну, то есть он был убийца.
Угу.
Да.
А на тот момент Мухаммеду Захир Шаху было буквально там 19, да, что ли, лет?
Да, абсолютно верно. Ему было 19 лет. Так сказать, он совершенно не ожидал, что станет таким внезапно королем Афганистана. Конечно же, он был не готов к этому. Он буквально, так сказать, недавно вернулся из Франции, где с тем же своим отцом провел почти 10 лет. И он оказался, естественно, у власти. Ну, то есть королем Афганистана, который совершенно не владел ни ситуацией, и даже языками-то местными особо сильно не владел. Вот. Ну, потихонечку он втягивался, естественно, поскольку у него не было опыта управления государством. Фактически у руля государства страны стал его дядя некий Хашимхан. Хашимхан и при его отце был премьер-министром, то есть играл он роль премьер-министра с 1929 или с 1930 по 1933. Ну и дальше он продолжал фактически править страной Хашимхан. Хашимхан был таким по натуре человеком достаточно деспотичным, несколько таким человеком более-менее клерикального такого взгляда, но тем не менее был очень жестким, с элементами такого диктаторства, деспотизма. Он понимал, что страну надо каким-то образом спасать, чтобы она не вверглась дальше в гражданскую войну из-за того, что убили короля. Ну, понимаете, сами же непростая ситуация в стране. В эту эпоху, после того, как отца Захиршаха убили, называют, ну, она почти продолжалась 30 лет, называют так называемую эпоху правления двора, да, то есть правили страной два дяди, сначала вот этот Хашимхан, а затем Шамамудхан. Вот. А уже, ну, вот это вот правление, как я сказал, уже длилось почти 30 лет. Затем уже в 1953 году премьером страны стал Даудхан. Вот тут-то как раз и начались основные события, потому что...
Это тот самый Даудхан?
Да.
Который впоследствии премьер-министром и президентом будет?
Да, в 1953 году, по 1962 год он был премьер-министром. Вот, и вот этот период он начал... Он, конечно, был человеком достаточно прогрессивным. У него там в сознании были такие мечты продолжить линию Аманулей, то есть реформировать страну, сделать ее более современной, провести экономические преобразования, предоставление там прав женщин. Именно в его период начались вот эти коренные изменения в общественной жизни страны. Появились первые политические партии, первые политические организации, первые женские движения, ну, после правления, после такого 40-летнего или там 30-летнего перерыва, после всего того, что произошло после бегства Аманулы, то есть после 30 лет вот такого полудеспотизма, там еще была ведь Вторая мировая война, где Афганистан занимал такой нейтралитет и балансировал между Западом и Востоком. Понятно, что вот эта вот популяризация Мухаммада Дауда, она не всегда нравилась двору и даже самому королю Захиршаху. С другой стороны, страна должна была, конечно, идти вперед, но для этого местные традиции, архаичность, это, конечно, тоже играло свою роль, чтобы несколько тормозить это развитие.
Гаус, а давайте проясним вот какой момент. Вы сказали, что премьер-министр, ну, вы говорили о премьер-министре еще, по-моему, применительно к 30-м годам. Вообще, как давно была конституционная монархия установлена в Афганистане, и что поменялось с принятием новой конституции в 64-м году? Как была распределена власть? Какие полномочия у короля были, какие у премьера?
Ну, конституционная монархия, или, так скажем так, конституционная реформа основная произошла, конечно же, в 1964 году. Именно тогда были официально провозглашены и право на возникновение политических партий, организации, участие женщин активным. И, естественно, что Конституция 1964 года ограничивала права короля в Афганистане. Потому она и конституционная монархия, чтобы ограничивать права самого монарха. Вот. И одной из таким существенным элементов вот этой Конституции 64-го года является то, что король Захиршах тем самым хотел удалить из политической жизни Дауда как своего соперника. Он в этой Конституции зафиксировал, что больше никто не может из числа членов двора королевской семьи стать премьер-министром или занимать высокие государственные посты. Ну, особенно речь шла о кресле премьера, потому что премьер играл достаточно такую важную роль, исполнительная власть практически находилась у премьера по этой конституции. Соответственно, он хотел ослабить или даже отстранить. А Дауд был вынужден уйти, подать в отставку тем самым. Затем настала эпоха так называемых внедворовых премьеров. То есть все премьеры, которые после 64-го года назначались, они уже были не из двора. Если раньше, допустим, Хашим хан был дядей короля, Шамамут хан был дядей короля, а Дауд хан был двоюродным братом, то после 64-го года все премьеры были уже не из двора, не родственники, не из королевской семьи. Вот это вот существенно. И плюс то, что возникало некие элементы демократии, недаром вот эту вот эту эпоху еще и называют десятилетием бархатной демократии в Афганистане.
Угу. И выборы были? Выбирали парламент?
Выборы в парламент, да. Были выборы, например, седьмого созыва Национального совета. И также выбирались в некоторых городах, ну, особенно в Кабуле, совет, городской совет Кабула. Угу. Тоже были произведены выборы. Но не могу сказать, что это были какие-то повсеместные выборы и на местном уровне. Но начинались определенные подвижки.
Ну, понятно. В плане. Окей, с бархатной демократией, с политическим устройством понятно. Что с экономикой было? Ведь нужно как-то было ее поддерживать на плаву, и чтобы народ не голодал. Какие реформы проводились, какие отрасли развивались, и что приносило больший доход? Ну, я подозреваю, что сельское хозяйство, ну, может, еще что-то.
Ну, правильно вы говорите. Конечно же, Афганистан, как бы, что там не было понятно, что это преимущественно аграрная страна, и этот сектор должен был развиваться более активно. Естественно, что и городская инфраструктура тоже развивалась, промышленность тоже зарождалась, строились фабрики, заводы, ну, на таком достаточно первоначальном уровне, скажем, но промышленность строилась. Естественно, что основное внимание было уделено именно аграрному сектору. Например, премьер-министр Шамамут хан, который правил который был премьер-министром Афганистана с 1946 по 1953 год, ну, практически 7 лет, он как раз выдвигал определенные достаточно глубокие инфраструктурные планы, программы, но, к сожалению, и в основном он рассчитывал на помощь Запада и ВВС, там, Соединенными Штатами Америки. Несколько раз он туда ездил, просил помощи. Ему было обещано строительство такой огромной инфраструктурной, огромного инфраструктурного проекта, как проект Гельмент и Кандагар, большой Кандагар. Ну, более известно, как Гельмент. Здесь строились новые фермерские хозяйства, новая городская инфраструктура и так далее. Развивалось сельское хозяйство, потому что это очень огромные территории в Афганистане. Если вы обратите внимание, это самые большие провинции, Гельмент и Большой Кандагар в целом. Это огромный регион, который располагается в реке, вдоль двух больших рек Гельмент и Аргандаб, и вокруг них огромные долины располагаются. И естественно, что поскольку здесь была, имеется вода, инфраструктура агропромышленного комплекса в целом здесь имела большое будущее. И здесь начали строиться вот этот Гельмент, тогда называли чуть ли не маленькой Америкой. Здесь были какие-то строительные мероприятия, они начались, но потом, к сожалению, из-за того, что возник спор с Пакистаном, вообще появился на свет Пакистана, если вы помните, да? Вот, с его появлением в 1947 году у Афганистана начались конфликты с этим государством. А Соединенные Штаты Америки, в основном, ну и Англия, поскольку Пакистан был их союзником и даже входил в такой пакт, как Сенто, понятно, что они заняли сторону Пакистана, и Афганистан фактически был отвергнут. То есть был такой, ну, получилась такая ситуация, когда Афганистану отказали, особенно в большой экономической и военной помощи. Афганистан остался один на один с собой, и понятно, что дальше так развиваться не могло, потому что Афганистан экономически был слаб, и надо было на кого-то опереться, на какое-то более развитое государство. Понятно, что элита, хотя Шамо Мудхан в 1946 году ушел в отставку, понятно, что все взоры были перенаправлены на Советский Союз затем.
Угу. Затем это в какие годы вы имеете в виду?
Ну, сразу после, после ухода Шамо Мудхана в 1953 году он ушел, ну, он подал отставку, ушел, и в 1953 же году, в марте месяце, в сентябре, прошу прощения, месяца, пришел к власти, ну, стал премьер-министром Дауд Хан. Дауд Хан, естественно, как большой патриот, человек достаточно жестких взглядов, дисциплинированный, бывший военный, он знал, что не должен повториться опыт Аманулы, когда именно из-за того, что военная составляющая была тогда слабым, Аманула был вынужден бежать из страны. Он укреплял, стал укреплять военный сектор, в целом силовой блок на это обращал очень большое внимание, поскольку фактически Запад, ну, Соединенные Штаты отказал Афганистану и в частности, и потом и самому Мухаммаду Дауду военной помощи, предлагая в основном внешнюю политику Афганистана строить через призму Пакистана, меньше дружить с Индией. Соответственно, конечно же, Афганистан не мог на это пойти по понятным причинам. И тут произошла вот как раз, начиная с 1953 года, полная переориентация Афганистана на Советский Союз.
А, кстати, мы совсем не упомянули, а как обстояло дело с религией в то время в Афганистане? Насколько влиятельным было духовенство?
Очень хороший вопрос. Конечно же, мы его не упустим, обязательно об этом поговорим. Понятно, что Афганистан по определенным причинам страна религиозная, достаточно в такой не очень развитой форме, в архаичной форме присутствует религия. Религия играет очень большую роль в повседневной жизни страны и в целом государстве. Королю, как Надиршаху, так Захиршаху, его дядям, и Мухаммаду Дауду, больше известен как Мухаммад Дауд Хан, им удавалось маневрировать, балансировать среди духовенства. То есть они фактически как-то был построен, скажем так, или было устроено такое взаимоотношение с духовенством, когда они на местах, ну и в центре тоже, пользовались определенными льготами, определенным влиянием. И начиная со времен, скажем, Надиршаха, двору или правительству в целом удавалось контактировать с влиятельными духовными лицами на местах. То есть фактически получалось так, что в больших влиятельных регионах государство имело, условно говоря, своих каких-то религиозных или духовных наместников. Они играли, с одной стороны, неким таким роль некую вот такого передаточного звена, голоса государства. С другой стороны, они как бы довольствовались тем, что имеют большую вес, пользуются определенными льготами, люди их слушались, подчинялись и так далее. То есть государство как бы играло с этими людьми по некоторым правилам. Мы вам льготы, мы вам зарплату, мы вам, определенное достойное место в обществе. На местах вы будете, тем не менее, распространять уважение к центральной власти, к государству, к правительству и помогать, соответственно. То есть вот был такой торг.
Ага. А были тогда уже религиозные фундаменталисты, люди, которые были, например, нетерпимы к западным ценностям, которые предвносились в афганскую жизнь повседневную?
Ну, как вы понимаете, в любом обществе, даже в развитых обществах, всегда есть экстремисты. Да? То есть как бы, люди, которые не очень воспринимают другую культуру, чужое, прогресс в целом, изменения. Но они были разрозненные, они были неорганизованные еще тогда. Вот. И если и поднимали, голову, то очень жестко подавлялись. Ну, то есть такие случаи, когда подавлялись, тоже было не так много. Потому что случаи каких-то, подъема каких-то движений, каких-то протестов в этом плане неподчинение государству со стороны экстремистского такого толка духовенства было крайне редким. Ну и самое главное, что они, если и были, то, конечно же, были такие настроения в определенные части на местах, то они контролировались и, если что, жестко подавлялись. И народом-то особо не воспринимались, потому что в Афганистане все-таки действовал такой традиционный умеренный ислам, и плюс то, что имело место уважение к государю, к государству в целом, к тому, кто был во главе государства, кто бы он там ни был, то есть народ ему подчинялся, и духовенство в том числе. Тем более, что реакционной части духовенства, как я уже выше вам сказал, была устроена некая такая негласная сделка. Только после того, как отношения с Пакистаном стали обостряться, внутри страны экономическая ситуация стала ухудшаться, вот этим-то как раз воспользовались вот эти вот уже местные, скажем так, региональные спецслужбы по обострению вот этого фактора, вот этого контента религиозного. И дальше уже как бы это стало сформировываться как движение, как организация, и уже такие...
Ну, это примерно с каких лет?
Религиозно-экстремистского характера. Ну, начиная где-то вот с тех же 60-х годов, пользуясь тем, что это была эпоха такой бархатной демократии, да, мягкой, вот, и создавались партии и левацкого, и правого толка.
Да, расцветали разные настроения, в том числе и совсем радикальные. Гаус, сейчас паузу небольшую мы сделаем, и после нее продолжим нашу беседу. Напомню, сегодня говорим об Афганистане до афганской войны с политологом, востоковедом Гаусом Джанбазом.
«Спутник Эрудита».